Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера. В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей. Они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, но остаются. И если умирают на полдороги, то не все умирает с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще. Мало-помалу из них составляются группы. Более родное собирается около своих средоточий. Группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития. Развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались, кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком. Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее. А у некоторых порывистое желание вывести и ее самое. Возражение, что эти кружки, незаметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скорее выражают перевод на русское, французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, нам кажется очень неосновательным. Может, в конце прошлого и начале нашего века была в аристократии закраинка русских иностранцев, оборвавших все связи с народной жизнью. Но у них не было ни живых интересов, ни кругов, основанных на убеждениях, ни своей литературы. Они вымерли бесплодно. Жертвы Петровского разрыва с народом, они остались чудаками и капризниками. Это были люди не только ненужные, но и не жалкие. Война 1812 года положила им предел. Старые доживали свой век, новых не развивалось в том направлении. Ставить в их число людей вроде Чаадаева было бы страшнейшей ошибкой. Протестация, отрицание, ненависть к родине, если хотите, имеют совсем иной смысл, чем равнодушная чуждость. Байрон, бичуя английскую жизнь, бегая от Англии, как от чумы, оставался типическим англичанином. Гейне, старавшийся из озлобления за гнусное политическое состояние Германии офранцузиться, оставался истым немцем. Высший протест против иудаизма. Христианство исполнено иудаического характера. Разрыв североамериканских штатов с Англией мог развить войну и ненависть, но не мог сделать из североамериканцев не англичан. Люди вообще отрешаются от своих физиологических воспоминаний и от своего наследственного склада очень трудно. Для этого надобно или особенную бесстрастную стертость, или отвлеченные занятия. Безличность математики, внечеловеческая объективность природы не вызывают этих сторон духа, не будет их. Но как только мы касаемся вопросов жизненных, художественных, нравственных, где человек не только наблюдатель, исследователь, а вместе с тем и участник, там мы находим физиологический предел, который очень трудно перейти с прежней кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя. Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает волею или неволею какие-нибудь стихии народного характера и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа. Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных черт, по которым можно узнать, чей он. Гёте — немец и в греческой Ифигении, и в восточном диване. Поэты в самом деле, по римскому выражению, пророки, только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, что неизвестно. Что есть в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем. Все, что искони существовало в душе народов англосаксонских, перехвачено как кольцом одной личностью, и каждое волокно, каждый намек, каждое посягательство, бродившее из поколения в поколение, не отдавая себе отчета, получило форму и язык. Вероятно, никто не думает, чтобы Англия времен Елизаветы, особенно большинство народа, понимала отчетливо Шекспира. Оно и теперь не понимает отчетливо. Да ведь они и себя не понимают отчетливо. Но что англичанин, ходящий в театр, инстинктивно, по сочувствию понимает Шекспира, в этом я не сомневаюсь. Ему на ту минуту, когда он слушает, становится что-то знакомее, яснее. Казалось бы, народ, такой способный на быстрое соображение, как французы, мог бы тоже понять Шекспира. Характер Гамлета, например, до такой степени общечеловеческий, особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания каких-то черных дел, совершившихся возле них, каких-то измен великому в пользу ничтожного и пошлого, что трудно себе представить, чтоб его не поняли. Но, несмотря на все усилия и опыты, Гамлет чужой для француза. Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей от того, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм. Само появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни. Об застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал. Развитие было прервано, все передовое, энергическое, вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты. Дрянь Александровского поколения заняла первое место. Они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства. Они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время их прошло. Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа. Для него ничего не переменилось. Ему было скверно, но не сквернее прежнего. Новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. Между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову. Может, от того, что они не подозревали, как это опасно. Но как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя. Их остановило совершеннейшее противоречие слов учения с былими жизни вокруг. Учители, книги, университет говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны, но с чем согласны придержащие власти и денежные выгоды. Противоречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Шершавый немецкий студент в круглой фуражке на седьмой части головы с миросокрушительными выходками гораздо ближе, чем думают, к немецкому мещанину, а исхудалый от соревнования и честолюбия школьник, будущий рассудительный мужчина, умеющий воспользоваться положением.